Послание к евреям. 13:18. Мы уверены, что имеем добрую совесть. Друзья, так мне предложили поделиться мыслями. И тему предложили, и я все-таки выбрал эту тему. Мы уверены, что имеем добрую совесть. И хочется, чтобы сегодня никто не ушел отсюда с недоброй совестью. А такие, видимо, здесь есть. Вот могут уйти с недоброй совестью. Давайте будем размышлять, что такое совесть, какая совесть добрая, какая недобрая, какая она вообще может быть. Да и вообще, что такое совесть. Давайте откроем Евангелие от Марка. Иоанн говорил Ироду, это 6:18, Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Ну вот, не сказал как бы один раз, а говорил, а сколько раз говорил, где писатель не говорит, но не один раз. И, видимо, не 2 и не 10, а постоянно тебе не должно иметь жену брата твоего. Друзья, он говорил, хорошо зная Писание, и в Писании сказано, наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Какая совесть была у Иоанна, вот, добрая совесть, и совесть ему подсказывала, что он не должен молчать, а должен говорить. Ну, сообразно с темой, которую сегодня братья предложили, «Подвязайся добрым подвигом веры». Это был подвиг веры доброй. Это был подвиг веры доброй совести. И если бы он молчал, а не говорил, друзья, совесть его была бы неспокойна. Вот. И вот этот человек мог сказать так же, как и апостол Павел в послании к евреям, «Я имею добрую совесть». Друзья, хотя он понимал, что это опасно, что это очень большой риск, и действительно, он погиб, и принесли на блюде голову Иоанна Крестителя, мы эту историю хорошо знаем. Вот. Но его совесть была чистая и добрая. Я хочу еще одного человека сейчас представить. Я долго думал, можно ли представить его такой большой аудитории с такого очень серьезного журнала, и колебался, и все-таки решил, я не буду говорить его имя, ну вот просто давайте подумаем, какая совесть у этого человека, и можно ли назвать его жизнь подвигом веры? Ему задают вопрос, это очень великий человек, вот, живет он в Англии, если еще живой. Ему задают много вопросов, как вы участвуете в концертах, в каких спектаклях участвуете, какие вы произведения поете там мирские. Он объясняет, очень подробно объясняет, каких композиторов мирских поет. Вот, как вы поете в опере, какая там система в опере, тональная или атональная. Он отвечает, что современная тональная система. И вместе в одной из партий, которые я пою, вокалист должен использовать различные приемы звукоизвлечения, от рычания почти до визга, а также и просто пение. Друзья, надо сказать, что это не простой человек. Он верующий, и не просто верующий, а еще и серьезный богослов. Вот, и сейчас просят его ответить на некоторые вопросы. Вот, и дальше задают ему много вопросов. А что вы пели из французов, а что вы пели из немцев, там, из австрийцев и так далее. Он все объясняет подробно, что он поет. Ну, а теперь его просто задали ему вопрос, оппонент. А мне интересно, как у вас, как в личности все это внутренне сочетается? Вы поете в опере, вы в богослужении, вы там проповеди, вы там пишете там разные произведения, статьи. Как у вас все это внутренне сочетается? Ну, я так понимаю, он апеллирует к совести. Но как у вас совесть на все это реагирует? Он отвечает так: «Я это так понимаю и в это верю. То, что я делаю, стараюсь делать как можно лучше». Я могу сказать, друзья, что это его жизнь, это подвиг веры, потому что петь в опере – это не так просто. Рычать и визжать, и все это на память выучивать. Там не по нотам поют. Нет, нет, не по нотам, а без нот. И как достигнуть вот такого, что все концертные залы его ждут? И он дальше входит в объяснение. Вот это лучше и является поклонением Богу. И еще дальше объясняет, ну, тот, который ему задает вопросы, он отреагировал просто буквой «О» с большим вопросом таким, ну, этот, тот, который задавал вопросы, он удивился, и не знаю, что еще за этой буквой «О» стоит с вопросом. А теперь он дальше объясняет, этот великий человек: «Если преподаю, то должен быть хорошим педагогом. Если я певец, то должен петь как можно лучше. Богу нужно приносить только самое лучшее. Поэтому, когда я преподаю или пою в опере, или руковожу хором в богослужении, приводя людей к поклонению, я цельный человек, а не три». Друзья, я могу сказать, что это действительно подвиг веры. А совесть его какая? Я понимаю, что это подвиг. Почему? Потому что это нелегко, это огромный труд, это переживание, это нервы, это постоянная учеба, это очень большая напряженность и ответственность. И все, видимо, там с телевизором и на экранах очень ответственно. Ну, а теперь давайте просто поговорим, а потом еще вернемся к этому человеку. А сейчас просто побеседуем о совести. Что это такое? Друзья, совесть – это дар Божий. Совесть – это чудо. Когда согрешил Адам, то через падение он получил то, чего раньше не имел. Он получил совесть. И Бог не оставил человека на своем иждивении. Он дал ему совесть. И совесть – это такое чудо. Почему чудо? Потому что это различающий орган. Что он различает? Он отличает добро и зло. Любой верующий, неверующий, самый уже пропитанный, я не знаю, у него совесть есть. Он различает добро и различает зло. И не под влиянием каких-то определенных знаний, там, эрудиции, начитанности, нет. Совесть вот сама вот так вот путем самопроизвольного и прямого осуждения, она подсказывает, это можно, а это нельзя. Ну, пример расскажу из моей жизни, из преподавательской. Подходит брат и говорит, вы знаете, год назад на экзамене я у соседа подсмотрел один аккорд и записал. Я не знаю, какой это аккорд, там второй септаккорд или какой-то. Друзья, он целый год мучился в душе своей. Этот аккорд ему не давал покоя. И, может быть, его рассуждение, может быть, он рассуждал сам с собою. Друзья, в нас как будто двое живут, как будто двое. Вот голова, рассуждение и совесть. Вот голова начинает, да что тут особенно, это только один аккорд. Ну ладно, ну остальные-то ведь я сам услыхал, и мне отметку поставили. А совесть отвечает голове. Нет, ты виновен. Твои глаза нечистые. Друзья, работа совести, она независимая от головы. Она прямая, она прямо говорит, ты не прав. И сколько бы голова ни уговаривала, ничего, совесть не молчит. И она не гнется от внешних мнений, от внешних влияний. Вот она осуждает и все. Друзья, иногда человек поступает неправильно, и эта совесть, она поднимает свой голос, она не молчит. И так ей повелел Бог. Совесть не молчи в человеке, говори, что хорошо, а что нехорошо. И совесть не давала покоя. Когда успокоилась совесть этого человека, этого курсанта? Когда он мне сказал, я говорю, да ладно, что ты переживаешь? Успокойся. И совесть его успокоилась. И он ушел от меня с чистой совестью и спокойный. Вот хочется, чтобы сегодня никто не ушел с неспокойной совестью. Чтобы ни один человек не ушел отсюда с неспокойной совестью. А мы еще подойдем, почему совесть человека нераскаянного, она не может быть спасенной, не может быть спокойной. Она тебя сегодня будет грызть. Она зубов не имеет, но будет грызть она тебя сегодня. До тех пор, пока ты не скажешь, Господи, прости. И Бог ей дал такое назначение, этой совести. Друзья, совесть – это сокровище. Почему? Она все приводит в порядок. Она вникает во все подробности и мелочи жизни. Одежда, стол, поведение, тон разговора – все приводит в порядок. И все подчинено ее нравственной проверке. Это чудо, это сокровище. Мало мы об этом говорим, об этом надо говорить. Потому что это дар Божий. Друзья, и все же бывает так, что совесть не все может понять. Совесть может притупляться. Притупляется под действием чего-то, что влияет со стороны. Вот я такой пример уже часто приводил, правда, не под этим углом, не под лупой, которая называется совесть, а в связи с другими темами из Библии. Вот одна сестра пришла, села за фортепиано, она аккомпанирует общему пению и хору аккомпанирует, пришла и села с разрезом. Ну, я так себе представляю, когда она делала разрез, или ей кто-то делал разрез, как вы думаете, друзья, совесть ее молчала? Но если она сама делала разрез, то она советовалась как бы со своей совестью. «Ой, совесть, как ты думаешь? Ой, 15 сантиметров, наверное, много. Давай, может быть, 12, а может быть, начинает торговаться с совестью». А совесть не молчит. Ну и, наконец, все-таки разрезала. Не знаю, сколько там, я не был при этом. Вот. И разрезала, села, значит, а пресвитер увидел. Друзья, у хорошего пастора очень хорошее зрение. Он увидел, и у него тоже совесть не молчит. А что он теперь должен делать со своей совестью? Ему совесть говорит, что надо как-то отреагировать. Конечно, можно закрыть глаза, пусть ходят с разрезами овцы. Нет. А его совесть обличает. Я не знаю, сколько у него вариантов там было. Может быть, закончится собранием, там где-то за углом, так, на ушко сказать: «Слушай, Верочка, давай в другой раз без разреза». Это один вариант. А второй вариант какой? Ну, так вот, ну, не знаю, какие есть еще варианты. Может быть, несколько вариантов. Я скажу, что он сделал. Он подошел до собрания, при виде всех, взял за руку, вывел ее за дверь и плотно закрыл двери, этим звуком давая знать, что сюда в таком виде не ходят. В таком виде ходят где-нибудь там на танцплощадках, на панели, а в церкви так не ходят. Конечно, он понимал, что сейчас может подойти мама, папа, и сейчас начнут родственники, сейчас будет серьезный разговор, он это, видимо, понимал. Я не знаю, как дальше все это происходило, но опасения, видимо, были. Друзья, правильно он поступил или нет? Тяжелый вопрос. Конечно, сейчас будет 50 на 50, кто скажет правильно, кто неправильно. А я скажу, друзья, как я думаю, очень правильно. Если он скажет на ушко за углом, в следующее воскресенье придут 10 разрезанных, и тогда что делать? Тогда 10 раз за углом говорить. Павел Петра обличил при всех. Да. Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, вот ты кушаешь с язычниками, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски, чтобы они обрезались и понравились язычникам? Друзья, вот он правильно сделал. Если, друзья, если вот притуплять совесть свою, чем притуплять? Не реагировать. Просто заставить совесть свою не реагировать, молчать, вот закрывать ей рот. Если слишком увлечься вот этим делом, она начинает притупляться. Она начинает уже не так реагировать на все. Притупленная совесть – очень задерживает духовный рост. Вот. Ну, теперь давайте дальше размышлять. Вот. И что еще притупляет совесть? Вот я сейчас был там на юге, у нас курсы и до курсов были, ну, у цыган были. Вот. Говорю проповедь. И в конце выходят дети, каются. Ну, много детей, может быть, 10, 20, я не знаю, сколько. выходит, кается. Но я вижу, что они выходят каяться, ну, без осуждения себя. Они каются просто, ну, как бы один встал, и другой подбежал, и третий, вот они уже 10-15 стоят, детей. Но не чувствуется, что в них сокрушение сердца. Может быть, они как-то подражают. Я не знаю, я не могу там точно представить себе, что там внутри происходит у детей. Но если дети каются без сокрушения, это Бога не устраивает. Нет, друзья, это Дух Святой огорчает. Если мы иногда просим прощения друг у друга или там у церкви без сокрушения, это не надо делать. Почему? Это огорчает Дух Святой, может быть, даже и оскорбляет. Вот без нравственного такого осуждения, нравственные корни остаются без осуждения, неосужденными, и совесть начинает как бы притупляться. Вот это делать не надо. Теперь вот интересно, что я обратил внимание, что Павел ну, серьезный вопрос нам задает. У него была совесть чистая, у Павла. Вот. И, а в то же время он с чистой совестью вот что делал. Я тоже как-то сначала не понимал, теперь я немножко глубже понял. Это человек, у которого чистая совесть, и, будучи с чистой совестью, он делал вот что. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни» – это Галатам 1.13. «В иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее». Друзья, надо сказать, что он гнал эту Церковь, а совесть у него была чистая. Трудно это понять. Давайте углубимся. Апостол говорит, я, это 2 Тимофею 1:3. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистою совестью». От прародителей. Друзья, он с чистой совестью. Это жестокий человек с чистой совестью. Это жестокий гонитель с чистой совестью. Надо разобраться, в чем тут дело. Друзья, оказывается, совесть может быть не только добрая, она не только может быть чистая, она бывает еще и немощная. А вот здесь надо поподробнее. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 8:12. Что это за немощная совесть? А потом придем к этому человеку, рассуждения которого привели к вот такому «о» с большим вопросительным знаком. Что такое немощная совесть? Давайте прочитаем сейчас 1 Коринфянам 8:12. «Согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Друзья, что это за немощная совесть? Результат чего получается немощная совесть? Немощная совесть – это результат отсутствия надлежащего знания. Вот Павел гонит церковь, чисто его совесть, а знаний надлежащих не имеет, откровения от Бога не имеет. И он уверен, что он, у него хорошая совесть, и он уверен, что он, и чем больше он уничтожит христиан, тем больше, и совесть в нем вот так вот действовала. И она чистая, но немощная. Почему? Друзья, немощная совесть, она уверена, что поступает правильно, но немощная совесть руководствуется ложными понятиями. Вот этот человек, который рычит в опере и визжит, он руководствуется ложными понятиями. Какими? Когда ему задают вопросы, и в этом журнале, вот сколько ему задают вопросы, он ни одним словом из Писания не ответил. Он только, я там подчеркнул, я думаю, я уверен, я предполагаю, я вот это. Из Писания ничего нет. Он тщательно обходит Слово Божие, да потому что Слово Божие не может поддержать его в его таком махровом заблуждении. Все, что я делаю, я должен делать очень хорошо. Но если бы продолжить его список, если я работаю на военном заводе, должен хорошее вооружение и так далее. Если я уже должен целиться, я не должен промахнуться и так далее, и так далее. Друзья, совесть, хотя это и свидетель, и чудо, великое чудо, и свидетель, и судья, и совесть – исполнитель приговора. Друзья, и совесть может обличить и извинить, но все-таки совесть, она до конца не может всю работу выполнить. Это может сделать только Господь и Слово Божие. Вот. Она, хотя и может и осудить, оправдать, и она определена на служение самим Богом, вот. Но и совесть – наш тайный спутник. Он все время, этот спутник, при нас. Это как бы второе наше «я». Вот давайте посмотрим, как действует совесть. И действует очень сильно. И мы сами знаем. И у нас часто бывали такие поступки, что и у меня такие поступки уже лет 20-30 проходит, а совесть не дает покоя. Хотя Бог мне простил, а совесть все-таки не дает покоя. Мы помним такой момент, 1 Царство, 24 глава, «Но после сего больно стало сердцу Давида», что он потихонечку отрезал край одежды Саула, и так у него дрогнуло сердце, и так его совесть осудила. Почему? А вот при той мысли, что он это сделал помазаннику Господня. Вот. И как-то вот совесть почему-то до того, как он обрезал, почему-то она его так не предупреждала. И только, вот это я прям подчеркнул себя в Библии, после. Не перед, не во время, а вот после. Вот совесть иногда, я не знаю как, я не рассуждал на эту тему, может быть, совесть иногда запаздывает, я не знаю как. Может быть, она так тихо-тихо говорит шепотом, что вот Давид не услыхал голос совести. Вот. Значит, голос сердца или совести говорит до дела, после дела, иногда во время самого поступка, а здесь написано «после». Друзья, после того, что он понял, Давид, что им руководило невысокое чувство. Нет, нет. И он подчинился этому невысокому чувству, ведь он это сделал помазаннику. Давайте еще посмотрим, может быть, совесть еще больше осудила Давида, когда он предложил подсчитать количество людей, которые Бог верил ему как царю. Вот. И Иав, и начальники уговаривали его, говорят: «Давид, ну зачем тебе считать это?» Вот. Они понимали, что Давидом руководит гордость, желание узнать, сколько обширно его царство, вот, сколько... В самой переписи, конечно, нет греха, вот, но... Когда Иав представил список, и написано: «И вздрогнуло сердце Давида». Ой, друзья, совесть – это такой орган, это такое чудо, это такое сокровище, и совесть его сейчас зубами прям вцепилась в Давида. Вздрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ опять после. Друзья, почему вздрогнуло? При мысли, какое множество народов верено ему Богом, вот, и как недостойно он поступил. Ну, гордость, желание узнать, сколько уже у него царства, и он руководитель вот этого большого царства. Я просто хотел вникнуть еще раз в этот момент, в эти рассуждения. Ведь и у меня эта совесть, и у тебя это сокровище. Бог ни одного человека не лишил этого сокровища сердца. Ну, давайте дальше, друзья. Значит, мы так поняли, что есть разная категория совести. Есть добрая, есть чистая, есть немощная совесть. Немощная совесть – это совесть, которая заблудилась, которая поет в операх, который играет в музыкальных училищах и консерваториях. Это совесть, которая заблудилась. Я откровенно говорю, друзья. Но совесть может притупляться. Совесть говорит: «Нет, а мы все-таки делаем». И такое бывает. И хочу сказать, друзья, очень важную мысль. Друзья, это дьявол знает один секрет. Какой? А как притуплять совесть нашу? И христианскую, и нехристианскую. Это гений. У него такой опыт. Он уже стольким людям притупил совесть. А что делает притупленная совесть, друзья? Она, я вот не знаю, как, я по себе не могу, и по другим я тоже не могу. У меня этот вопрос еще как-то остается без ответа. А может человек себя довести до такого состояния, так притупить себе совесть, что она уже замолчит? Может быть такое состояние? Братья.
Сожженная совесть. Тоже
ну вот есть сожженная совесть, или, может быть, сожженных в совести своей. Горит ли совесть? Может ли она сжечь саму себя? Ну, как совесть реагирует, друзья, пока она еще не дошла до такого состояния, что уже как-то очень, ну, так притупилась, что ее никак не растормошишь. Вот мне рассказывали такой случай. Одна сестра играет на скрипке, ну, играет концерт мирской. А наша сестра-преподавательница услышала и идет к ней. Подошла и встала. Та опустила скрипку. не могла дальше играть. В чем дело? А совесть-то еще не настолько притупилась, чтобы не реагировать просто на подход сестры. Ни слова ей не сказала. Та опустила и прекратила играть мирской концерт. Что ей совесть сказала? А разве она до этого не говорила? Я не знаю, что совесть говорит. Может быть, она подсказала ей: не любите мира, не того, что в мире, а что в мире. Мирская музыка. Она миру принадлежит, не церкви. Она никакого отношения не имеет ни к Духу Святому, ни к Богу, ни ко Христу. Никакого отношения не имеет. Почему? Потому что мирская музыка, она делает, безусловно, человека лучше, порядочным, хорошим, благородным, культурным, образованным, но только без Христа. Мирской музыке Христос не нужен, Дух Святой не нужен, Голгофа – это безумие. Музыка сама будет делать хорошим человеком. Мир говорит: нам не нужен Христос, мы сами людей будем делать хорошими. А может быть, совесть ей напомнила, кто хочет быть другом миру или мирской музыки, это одно и то же, тот становится врагом Богу. Я не знаю, что ей совесть, но сестра подошла, она опустила скрипку и все. Я не знаю, брала она больше, играла или нет. Или совесть ее настолько осудила, что она не брала скрипку, когда надо играть мирские концерты. Этого я не знаю. Друзья, совесть, как она может притупляться? Вы знаете, я когда был во всех АБ, и там брат, ну, руководитель, пресвитер говорит: друзья, кто 3 года верующий, соберитесь на балкончике. Может быть, у вас за 3 года какие-то вопросы накопились. Накопились. И вот мы там человек 60-70 собрались на балкончике. И вот один вопрос, другой, третий, десятый. А потом вот задают такой вопрос: братья, а как насчет телевизора? Вот выходит брат, объясняет: друзья, телевизор – это как цветок. Оса собирает яд, а пчела – мед. Друзья, и вот где-то, ну, они со спокойной совестью смотрят телевизор. Сначала какая-то мирская передача, может быть, выключит. Потом выключает все реже. Все реже, а совесть притупляется, притупляется. А может быть, наступит такой момент, когда уже вообще не выключает. Вот это очень опасное состояние совести. И сатана очень хорошо подошел к этому вопросу. Сатана очень хорошо объяснил церкви, что такое телевизор. Это цветок. Друзья, у притупленной совести очень много становится, все больше и больше становится незамеченным. Совесть уже начинает все меньше и меньше реагировать на какие-то поступки, вот, которые следовало бы выводить наружу. Она уже начинает как-то не реагировать на это. Вот. И еще скажу, друзья, что если мы не исповедуем наши проступки пред Богом, ну, как бы вот все реже и реже, Господи, прости, наша совесть притупляется, притупляется, и это уже очень опасное состояние. Вот. Бог перед нами какую задачу ставит? Чтобы совесть была все более чуткой, все более чувствительной, чтобы она прежде всего руководствовалась Словом Божьим, не какими-то там «я думаю», «мне кажется», «я уверен». Нет, нет, нет. Только Слово Божье. Вот это нормальное состояние совести. Друзья, ну теперь я уже хочу так, значит, ну, хочу обратиться к тем, которые сейчас слушают и которых совесть беспокоит. Они сюда пришли не с доброй совестью. Добрая совесть может быть только тогда, когда она скажет: «Господи, прости». Без этих двух слов совесть твоя недобрая. Но не просто сказать: «Господи, прости», а так осудить себя. Дух Святой видит эту работу. Он направляет эту работу. Он все ведет к двум словам: «Господи, прости». И ты сегодня не просто так сегодня сидишь и слушаешь красивую музыку. Нет, тебя Бог сюда привел. Но чтобы ты вышел отсюда в другом качестве. Не с такой совестью, с какой пришел. Вы знаете, мы с сестрой ехали на автобусе, ну, может быть, часов 15, вышли на остановку. Она пошла по своим делам, я стою, ко мне подходит человек. Ну, видно, что бомж. Ну, и по одежде, и весь вид. Вот, подходит: «Дай». Ну, я так паузу делаю. Я говорю: «А зачем?» Мы коротко, знаете, как в телеграмме, пивка. Пивка. Я думаю, ну что ему сказать? А не отреагировать не могу. Почему? А совесть сжимает. Надо сказать. Я говорю: «Ты знаешь, что сейчас будешь делать? Я тебе дам, но ты знаешь, что сейчас будешь делать? Из одного кармана вытащишь гвоздь, а из другого молоток. И сейчас поставишь сюда и будешь забивать». Друзья, я не преувеличиваю, он остолбенел. Он никогда не задумывался. Его совесть так его сжала. Ну, думаю, надо сказать ему еще одну важную истину. Я говорю: «Если б ты знал, как Христос тебя любит, Он с мыслью о тебе шел вот на это». Он не выдержал и заплакал. Сестра подходит ко мне, быстренько его забирает, уводит, чтобы он как-то на меня слишком не действовал. Вот. А он по дороге плачет, и по дороге ей говорит: «Ой, какой у тебя муж!» Она говорит: «Это не муж, это мне брат, это мой брат. Ой, какой у тебя брат!» Вот. И плачет, и плачет. Друзья, чуткая совесть – это сокровище. Бог ему дал вот это сокровище, и он сразу себя осудил. И еще одно хочу сказать, друзья, что совесть, это Писание не могло скрыть. Нет, нет. Совесть очищается только одним способом. И хорошо, послушай, я это прочитаю. Евреям 9:14. Кровь Христа очистит совесть нашу. Евреям 9:14. Я, когда пришел первый раз на собрание, ну, я даже не думал, что я грешник и что мне надо каяться. Я вообще никогда не был на собрании, и родители у меня неверующие, отец коммунист, мать просто безбожница. Ну, я пришел на собрание, ну, хорошая аудитория, так прилично, все сидят. Вот. Как только запел хор, меня не надо было уговаривать. Еще не встал проповедник за кафедру. Я еще не знал, как каяться, но я просто чувствовал, что это надо сделать на коленях, а не просто сидя. Вот, ну, я так сполз на коленки, сказал два слова. Господи, прости. Я еще ничего не знал ни о совести, ни о совести в Духе Святом, как написано в послании к евреям, 9 глава. Совесть в Духе Святом. Ты сегодня пришел сюда с недоброй совестью, а можешь выйти отсюда с совестью в Духе Святом. Это особенное состояние совести. Вот. И я сказал два слова. И я даже не знал, что я спасен. Я вообще ничего не знал. Но я уже был спасенный. Бог мне уже все дал, и совесть в Духе Святом. Только я потом уже задним числом все это принимал и к себе прикладывал. И еще хочу сказать тебе, отдельно тебе хочу сказать, у которого еще совесть недобрая. Недобрая. Совесть добрая может быть только в одном случае. Если она будет очищена кровью Христа, а ты запятнан кровью Христа, запятнан, и твои грехи на Христе, безусловно, вот, и твои грехи – это, ну, я так вот сижу, так размышляю, как можно представить, и тебе как представить твои грехи. Твои грехи – это один из ударов по гвоздям и на ногах. Твои грехи – один из ударов. Ты не чист, ты запятнан кровью Христа. Тебе сейчас предлагается возможность. Прямо сейчас совесть твоя не молчит. Это величайшее сокровище, которое дал Бог человеку. Не откажи твоей совести. Не скажи ей «нет». Не закрывай ей рот. Отзовись на ее призыв и скажи два слова, только с сокрушением, с пониманием того, что и ты забивал гвозди, и ты виновен. А мы сейчас все споем потихонечку, что ты медлишь на грешном пути. Не теряй время. Я как-то в одном собрании сказал: дорогой друг, грешник, если б ты знал, как тебя Бог любит, ты бы сейчас на коленках бы сюда приполз и сказал бы: Господи, прости. Я не знаю, как это сделать, может быть, с места, а может быть, вот сюда выйти и сказать эти два слова: Господи, прости.